Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», часть статьи Шамати, 602 страница, 99 статья «Грешник или праведник» не сказано. Можно смотреть трансляцию на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Бааля Сулама», 602 страница, 99 статья «Грешник или праведник» не сказано. Сказал Раби Ханания бар Папа: имя ангела, отвечающего за беременность, — ночь. Берет он каплю семени, представляет ее Творцу и спрашивает: «Властелин мира, что выйдет из этой капли? Герой или слабый? Мудрец или глупец? Богач или бедняк? А грешником ему быть или праведником — не говорит». Но, как правило, глупцу невозможно стать праведником. Ведь сказали мудрецы: не согрешит человек, пока не вселится в него дух глупости, а тем более тот, кто всю жизнь провел глупцом. Выходит, если родился человек глупым, то у него нет никакого выбора, ибо приговорен он к глупости. И почему тогда подчеркивается, что не сказано быть ему праведником или грешником, будто бы оставлен ему выбор? Ведь что толку не указывать, праведник он или грешник, если суждено ему быть глупцом, что равнозначно приговору быть грешником? И сказали мудрецы: сказал Раби Йоханан, увидел Творец, что малочисленны праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. И сказано: ведь Творец вершит устои земли и основал на них вселенную. И объясняет Раши: и основал на них вселенную, значит, разнес по всем поколениям, чтобы служили основой для существования мира. Малочисленны они. Это означает, все меньше их и совсем уходит. И что же сделал он, чтобы умножить праведников? Взял и рассадил их во всех поколениях. И спрашивается: в чем польза от разнесения праведника во всех поколениях? Разве станет от их от этого больше? Какая разница, в одном поколении все праведники или в разных? И объясняет Раши: будто умножатся праведники от того, что появится в каждом поколении. И чтобы понять это, нужно дополнить и объяснить сказанное мудрецами о том, что Творец вершит над каплей семени, быть человеку мудрым или глупым, то есть таким, кто родился слабым, не имеющим сил для преодоления своей злой природы, кто родился со слабым желанием и неспособным. Ведь уже даже на подготовительном этапе, только начиная духовную работу, человеку необходима способность воспринимать Тору и мудрость Каббалы. Как сказано, дает он мудрость разумным. Хотя и возникает вопрос: если они уже и так умны, зачем им еще мудрость? Неправильнее ли дать мудрость тем, кто глуп? И дело в том, что мудрым называется тот, кто стремится к мудрости, хотя еще и не обрел мудрость. Но поскольку есть в нем такое желание, а желание называется кли, выходит, что человек, имеющий желание и стремление к мудрости, является кли, в котором может светить мудрость. А тот, кто глуп, то есть не стремится к мудрости, и все его желания направлены лишь на личную выгоду, тот не способен ни на какую отдачу. Но как же тогда возможно человеку, родившись с такими свойствами, достичь ступени праведника? Выходит, что у него нет выбора. И что толку указывать, грешником ему быть или праведником, как бы оставляя выбор за ним? Ведь если родился он слабым или глупым, то уже лишен всякого выбора, поскольку не способен ни на какое преодоление и стремление к мудрости Творца. Но для того, чтобы даже у глупца был выбор, сделал Творец исправление, о котором сказано мудрецами, увидел Творец, что малочисленные праведники, взял и рассадил их во всех поколениях. И сейчас мы поймем, какая в этом польза. Известно, что нельзя объединяться с грешниками, даже если и не поступаешь подобно им. Ведь сказано, не сиди в компании насмешников. Выходит, что человек грешит уже тем, что находится в обществе несерьезных людей, даже если сидит и учит Тору и исполняет заповеди, а иначе бы сказали, что запрещено ему не выполнять Тору и заповеди. Но запрещено ему именно такое общество, потому что человек перенимает мысли и желания людей, которые ему приятны. И наоборот, если сам человек не обладает силой желания и устремлением к духовному, но находится среди людей, стремящихся к духовному, и эти люди приятны ему, то он получает от них силу преодоления и проникается их желаниями, стремлениями и идеалами. Несмотря на то, что, согласно собственным свойствам, он не обладает такими желаниями, стремлениями и силой духа, но именно благодаря расположению и уважению к этим людям он получает новые стремления и силы. Из этого пойми сказанное. Увидел Творец, что малочисленны праведники. То есть, не каждый человек способен быть праведником, потому что отсутствуют в нем нужные свойства. Ведь родился он глупым или слабым. Но должен быть у него выбор, хотя и не может решить это собственными силами. И для этого Творец рассадил праведников во всех поколениях. А потому есть у человека свобода выбора пойти в то место, где находятся праведники, и подчиниться их руководству, и тогда он получит от них силы, которых не хватает ему со стороны его собственной природы. И в этом польза от того, что рассажены праведники во всех поколениях, чтобы в каждом поколении было к кому обратиться, и прилепиться, и получить от них силы, нужные для восхождения на ступень праведника. И благодаря этому и сам человек потом становится праведником. Получается, что не говорится, быть ли человеку праведником или грешником, потому что есть у него выбор. Ведь может пойти и прилепиться к праведникам, которые станут его наставниками. От них он получит силы, чтобы самому потом стать праведником. А если бы все праведники были в одном поколении, то не было бы никакой возможности у глупых и слабых людей приблизиться к Творцу. То есть, не имели бы они выбора. Но благодаря тому, что рассажены праведники во всех поколениях, у каждого человека есть возможность пойти и приблизиться к праведникам, которые присутствуют в каждом поколении. А иначе, стало бы для него Тора смертельным ядом. И пойми это на материальном примере. Как два человека стоят друг против друга, то правая сторона одного находится против левой стороны другого, а левая сторона одного против правой стороны товарища. И есть два пути. Один правый — это путь праведников, которые заботятся только об отдаче. А левый — это путь тех, кто заботится лишь о собственном благе, и этим отдаляется от Творца, который весь является в отдаче. И потому отделяются они от истинной жизни. Вот почему грешники при жизни своей называются мертвыми. Получается, что пока человек еще не удостоился слияния с Творцом, их двое. И тогда человек учит Тору, которая называется правым путем, он, тем не менее, стоит против левой стороны Творца. То есть он изучает Тору ради самого себя, что отделяет его от Творца. А потому становится для него Тора смертельным ядом, оставляя его в разлуке с Творцом. Ведь он желает за счет Торы получить наполнение для своего тела, то есть увеличить с ее помощью свои эгоистические приобретения, а потому обращается она для него в смертельный яд. Когда же человек сливается с Творцом, то остается лишь одна власть, и человек объединяется с Творцом в одно целое. И тогда его правая сторона становится правой стороной Творца, а тело становится облачением для души. И проверить, идет ли он истинным путем, можно потому, занимается ли он нуждами своего гуфа, тела, лишь в той мере, в которой это требуется для его души. А если кажется ему, что получает больше, чем необходимо для облачения его души, то воспринимает это, словно человек, который надевает на себя неподходящую одежду. И тогда он заботится, чтобы одежда была не слишком длинной или широкой, а в точности подходила телу. Точно так же и человек, заботясь о своем теле, должен следить, чтобы требования тела не превышали потребности его души, то есть чтобы тело облачалось на душу. Но не каждый, желающий слиться с Творцом, сможет к нему приблизиться. Ведь это против природы человека, рожденного с эгоистическим желанием и способного любить лишь самого себя. Поэтому нам так необходимы праведники поколения. Тогда человек может прилепиться к настоящему раву, все желания которого лишь к отдаче. И человек чувствует, что не способен на добрые дела. То есть нет в нем намерения к отдаче Творцу. Но благодаря тому, что прилепляется к истинному раву и хочет заслужить его расположение, то есть делает то, что любит рав, и ненавидит то, что рав ненавидит, он может слиться со своим учителем и получить от него такие силы, которыми сам не наделен от рождения. И с этой целью рассажены праведники во всех поколениях. Но возникает вопрос, зачем рассаживать праведников во всех поколениях, чтобы помогали глупым и слабым, если можно не создавать глупых людей? Кто заставляет Творца провозглашать над каплей семени, что выйдет из нее глупый или слабый человек? Разве не мог бы он всех создать мудрецами? И дело в том, что глупые также необходимы, ведь они носители эгоистического желания. Но мы видим, что нет у них никакой возможности приблизиться к Творцу собственными силами. Как сказано, «И выйдут, и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо огонь их не погаснет, и червь их не умрет, и будут они мерзостью для всякой плоти, и станут они прахом под ногами праведников, благодаря чему смогут праведники увидеть, какое добро сделал для них Творец, сотворив их мудрецами и героями, и таким образом приблизив их к себе. И тогда будут у праведников возможность воздать хвалу и благодарность за это Творцу, ведь увидят, в какой низости можно находиться. И это называется прахом под ногами праведников, которые смогут идти вперед благодаря тому, что прославляют Творца. Однако нужно знать, что низкие ступени также необходимы, и низкое состояние ступени нельзя называть излишним и сказать, что и маленьким ступеням лучше бы сразу рождаться большими. Ведь это подобно земному телу, у которого, разумеется, есть более важные органы, такие как разум и глаза, а есть не такие важные органы, как желудок и кишечник, пальцы рук и ног. Но нельзя сказать, что какой-то орган лишний, поскольку исполняет второстепенную роль. Напротив, все органы важны. Точно так же в духовном. Нам необходимы и глупые, и слабые. И потому говорит Творец: «Вернитесь ко мне, и тогда вернусь я к вам». Творец говорит: «Вернитесь». Исраэль же говорит наоборот: «Верни нас к себе, и тогда мы вернемся». Это означает, что когда человек выпадает из духовной работы, сначала Творец говорит: «Вернитесь». И благодаря этому приходит к человеку подъем в работе Творца. И тогда человек начинает кричать: «Верни нас». Тогда как во время падения человек не кричит: «Верни нас», а наоборот, бежит от этой работы. Поэтому должен человек знать, что если он кричит: «Верни нас», так это благодаря пробуждению свыше, от того, что прежде Творец сказал ему: «Вернитесь». И от этого поднялся человек и может теперь кричать: «Верни нас». И об этом сказано: «И когда поднимался в ковчег, ковчег в путь, говорил Моше: „Восстань, Господь, и рассеются враги твои“». Когда поднимался в путь, это значит во время работы Творца, что означает подъем. И тогда Моше говорил: «Восстань». Когда же останавливался, говорил: «Вернись, Творец». А во время остановки в работе Творца нужно, чтобы Творец сказал: «Вернитесь». Это означает: «Вернитесь ко мне». То есть Творец дает пробуждение. Поэтому нам нужно знать, когда говорить «восстань», а когда «вернись». И в этом смысл сказанного в главе Экев: «И помни весь этот путь, которым вел тебя Творец, чтобы узнать, что в сердце твоем, будешь ли ты хранить заповедь Его или нет». Хранить заповеди Его значит вернуться к Нему, а «или нет» означает «восстань». И необходимо как одно, так и другое. А Рав знает, когда восстать, а когда вернуться, потому что эти 42 перехода — это подъемы и падения, которые полагаются пройти в духовной работе.
Вопрос, я не знаю, что здесь добавить.
Здесь есть общий вопрос. Что такое глупец? Что значит глупость?
Глупец, конечно же, это не соответствует животному разуму, которым пользуются все, чтобы устроиться на этой ступени более или менее. Об этом вообще не говорится. И об этом нельзя утверждать, потому что человек таким образом родился и получает это от высшей программы. И что можно требовать от высшей программы? Но глупцом или мудрым называются те, когда различие в них, как они пользуются возможностью подняться, перейти с левой линии на правую, со стороны страданий на путь Торы. В этом все различие. В этом называется человек мудрым в Торе. Мудрым в Торе не называется тот, кто знает все, что написано наизусть, и все истолкования. А мудрым называется тот, кто обретает мудрость и знает, как работать со светом, и находится в отдаче. Поэтому свет, который получаем в отдающий килим, называется мудростью. Но какое отношение света мудрости есть к отдающим келим? Вроде бы. Но это потому, что это является условием, и иначе быть не может. И весь рош — это расчет, как отдавать. И в соответствии с этим есть у человека разум. Разум человека, а не животного. И поэтому человек, у которого есть разум, и он может выстроить все эти вещи правильно и преуспеть в этом мире, ничего не говорит о его духовном, о том, как он может продвигаться. Потому что не тот, кто умен, учится. И главное, что мы изучаем, что рош ступени находится выше гуф. То есть, если человек хочет понять, что происходит с ним, он должен подняться на ступень не рош. Рош находится там, где ахаб высшего. Только там находится рош высшего. Там все принятие решений и расчеты. И поэтому тебе необходима сила веры, сила отдачи, чтобы подняться на более высокую ступень. И тогда у тебя будет разум понять, что происходит с тобой здесь внизу, на нынешней ступени. И никогда с той ступени, на которой человек находится, он не может понять, что с ним происходит.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, кто это праведники, души праведников, о которых мы говорим?
В любом человеке есть праведник, грешник, мудрый, глупый. В любом человеке. Мы должны относиться только к одному человеку, никогда не сравнивая между людьми. Ведь в конечном счете все придут к внутренней работе. И Тора написана для одного человека, а не для разных типов людей. Но в каждом из нас есть все эти образы.
Адам из Иерусалима спрашивает, что означает «восстаньте и вернитесь»?
Это зависит от того, как человек... Можно объяснить это в нескольких видах. Восстань, вернись, восстань, Творец, и убегут враги твои. Это значит, что когда человек встает, находится в подъеме, в силе света ходим, в сечении хохма, и... убегут враги твои, это что значение, желание получать не мешает ему делать действия отдачи. И вернись к нам, и мы вернемся к тебе, то, что говорит Творец или человек говорит. Верни нас, Творец, и мы вернемся. Тоже. Иногда так мы происходит, а иногда так. Иногда мы хотим, чтобы он прежде произвел действие, и тогда он говорит, вернитесь ко мне, я вернусь к вам. То есть он желает, чтобы было со стороны нижнего подъем ман. И так вроде бы находится в разногласии, кто первый пробудит это состояние. Это можно объяснить во многих видах, потому что в каждом состоянии есть у тебя две эти стороны, со стороны творения, со стороны Творца.
Так где выбор человека на этих этапах? Восстань и вернись. В чем заключается работа? Что он может делать?
Работа, как обычно, группа должна поддерживать его. Рав, группа, книги, учеба и распространение. Вот и все, что есть у него. Для того, чтобы повлияли в любом состоянии все действия, которые он производит, чтобы он в конечном счете вернулся к нему. Что еще может быть? Потому что ни в каком месте, ни в каком состоянии, там, где ты, это ты. Только пойми, я сейчас нахожусь в каком-то месте, как будто останавливаю время секундомером. Это то, что есть у меня сейчас в этом месте. Теперь, как я могу измениться и что-то сделать с собой в этом состоянии? Никогда ничего. Я должен получить какое-то внешнее воздействие, чтобы оно не подталкивало меня страданиями или не влекло меня наслаждениями. Это то, мое клей, это то, что есть. Откуда я возьму это в любом состоянии? И это я должен прежде организовать для себя, заранее. Вот и все. Вещь очень простая. И тогда я должен заранее побеспокоиться, чтобы в любом состоянии были рядом со мной Рав, книги, группа, распространение, собрание товарищей, всевозможные вещи, чтобы я не успокаивался, чтобы я не забывал, чтобы я не падал, не упал таким образом, чтобы никто не знал обо мне. Скажем, я живу, не знаю там где, на каком-то леднике. Мне нужны все-таки люди, товарищи, чтобы беспокоились, сделали что-нибудь. И только так я могу продвигаться. А пока что продвинемся к следующей части.
Переходим к следующей части урока.